Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях Ирина Разумовская, режиссер, основатель «Ктома Медиа», соавтор и руководитель проекта «Живые мемории». Ирина, добрый вечер.
Добрый светлый вечер вам тоже.
Спасибо, что вы к нам пришли снова. Отсылаю наших радиослушателей к архивам «Радио Вера». Вы уже сделали несколько бесед про ваш проект «Живые мемории». И сегодня мы поговорим в том числе и о третьем сезоне кинопроекта «Живые мемории». 26 мая состоялась премьера третьего сезона вашего киноальманаха в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. У нового киноальманаха название «Отцы и дети». Сейчас мы это, наверное, тоже обсудим. Но начать, Ирина, я хотела не с этого. Может быть, вас удивит мой вопрос, но я, знаете, вот такой человек со школьных лет, обделённый историей. То есть у нас история преподавалась, ну, прям вот разные приходили учителя, и такие, и сякие, и в результате мы, конечно, если что-то знали, то только те, кто имел репетиторов. Вот, и вот всю жизнь я восполняю эти незнания истории. У вас отец очень известный и, поправьте, если я что-то не так говорю, Феликс Разумовский, архитектор, историк, поскольку ведет, да, историческую программу на канале «Культура», ну, еще сценарист и чего только нет, да? Вы, наверное, прямо с вашим братом и соавтором Михаилом прямо выросли в исторической среде.
Да-да, вот вы обделённый человек, а я наделённый, с рождения. Ну, конечно, да. Вот программе «Кто мы» ей ровно столько лет, сколько моему брату Михаилу Разумовскому. Они абсолютные ровесники. Это уже три десятка, получается, лет она выходит на российском телевидении. Это уже книга рекордов Гиннесса, мне кажется, потому что мало какая программа авторская столько существует на телевидении. Эта программа старше на 10 лет, чем сам канал «Культура», на котором она идет. Вот. И, конечно, это нас сформировало, это повлияло на нас, и, собственно, отправная точка «Кто мы?» медиа, это и есть программа «Кто мы?» нашего отца, потому что мы поняли, что нам важно продолжать отвечать на этот вопрос о нашем самопознании, национальном самопознании. Мы ищем просто новые формы и новые форматы, прости господи, проектов, чтобы заинтересовать наших сверстников, но на самом деле все той же темой.
Вас в детстве вот рассказывали про историю, или вы просто слушали, так сказать, то, что вот рассказывал телезрителям ваш отец?
Ну, во-первых, прежде чем рассказать телезрителям, мне кажется, невольно папа проверял все свои мысли и основные какие-то темы дома. Не уверена, что на нас, мы были слишком маленькие, но, конечно, мне кажется, что это все время обсуждалось с его друзьями. Мы как-то просто были слушателями этого всего. Мы впитывали это, или, как говорит папа, теория малосольного огурца, мы были в этом рассоле, и поэтому сейчас можем об этом как-то хотя бы рассуждать и иметь вообще право на то, чтобы мыслить об этом на довольно такую серьезную тему. Еще очень важный, мне кажется, момент, который нас сформировал, где папа много говорил про историю нашей страны, это наши ежегодные путешествия по стране. Это традиция, которую блюла наша мама, жена, соответственно, Феликса Разумовского, Ася Абрамовна, потому что она просто была главным инициатором нашего такого просвещения. Папе, знаете ли, не до этого было, потому что он все свои фильмы снимает в многочисленных командировках, и только опять выезжать по России ему и не хватало, он предпочитал совершенно другой отдых, но мама настаивала на этом, и каждое лето на две недели мы отправлялись по стране, это длилось в течение, по-моему, 15 лет, мы объездили просто все направления, потом всю округу, Прибалтику и так далее. И даже сейчас в это сложно поверить, но мы съездили во все близлежащие зарубежные страны, и даже во Францию ездили на машине, боже мой. Лучшие воспоминания детства связаны с этим, но вы понимаете, что мы ездили с персональным экскурсоводом, потому что папа рассказывал нам все. Вот все, что он знал, все, что он рассказывал в своих программах, мы получали эксклюзивом.
Потрясающе.
И даже, знаете, у него была такая прекрасная присказка. Он подходил к какому-нибудь месту и говорил: видите здесь дырки от штатива? Здесь снималась такая-то программа, вот в которой я рассказывал. И это было очень классно. Вот. Он любил, на самом деле, уже в моменте явно любил нам показывать и делиться с нами знаниями о тех местах, в которых происходила история нашей страны, и когда он мог об этом нам рассказать лучше любого экскурсовода.
Потрясающе, вам никуда же не деться было в машине-то.
И в машине, и на местах, да. У нас был такой персональный путеводитель по нашей стране.
Потрясающе. Ирин, а как вы пришли к профессии режиссер, о которой очень часто говорят, что она не женская профессия и требует определенной собранности, властности? Я, знаете, простите, тут поучил сценарному мастерству и посмотрел там ряд фильмов, которые нам задавали. Один из них был «Жизнь в забвении». Это дебютная работа, забыла я режиссера, но это про то, какая профессия режиссер. И посмотрев этот фильм, просто вообще никогда в жизни не станешь режиссером. Сколько там всего нужно организовать.
Ну, я очень долго, на самом деле, от себя открещивала это название, эту профессию, потому что я все-таки изначально была журналистом, потом больше сценаристом. И уже действительно, когда мы с Мишей основали «Кто мы медиа», так получилось, что я просто переквалифицировалась в моменте еще и в режиссера, потому что мы стали делать «Живые мемории», наш флагманский проект по воспоминаниям о стране, «Очаги» мы стали снимать, ездить про героев настоящего, про наших созидателей современной России. И, в общем, постепенно действительно меня стали называть режиссером. Потом я сняла одну большую документальную работу, потом другую, и тут уже стало понятно, что никуда от этого не деться, и опыт перевесил, и я как-то уже такая, наоборот, уже горжусь и говорю, что да, я режиссер. Но мне всегда помогает огромное количество людей в момент рождения того или иного проекта. Это очень большая всегда команда. Вот «Живые мемории» делают 50 человек. Это огромная команда тех, кто работает на площадке с артистами, режиссеров и художников анимации, с которыми мы отдельно работаем над каждой серией. Это все мои, наши соавторы. Это очень важно. Это такой соборный труд, огромный. И вот тут вот так вот говорить: вы знаете, я режиссер этого проекта. Ну нет, конечно, нет. И в «Очагах» у меня есть мой большой друг и соавтор, оператор-постановщик. Его видение, без его взгляда это не был бы такой проект. Поэтому, ну, вот так вот это важно очень помнить, когда ты говоришь «я режиссер» и бьешь себя в грудь.
И расправляешь плечи.
Да.
Ирин, вот мне понравилось название «Очаги». Можно поподробнее сказать, о чем это?
Это о тех людях, посмотрев про которых, ты можешь погреть руки и сердце. Об очагах русской культуры, о тех, кто возрождает что-либо, сохраняет. Мы очень надеемся продолжать. Ждем сейчас результаты гранта, потому что это очень важный пантеон героев, как мы считаем, нашего времени, но они не на первых полосах газет и журналов.
Это просто люди, да?
Это просто люди. Ну, как просто люди? Это вообще-то гении своего места, люди, которые на своих местах делают важнейшие дела, музеи, возрождают памятники, сохраняют ремесла и гораздо больше какие-то дела, которые вообще держат людей, которые вокруг них на местах, которые прославляют свои места. Вообще соль земли, на самом деле. Вот так важно про них снимать, так важно их примером вдохновляться не только для нас, живущих в пределах Садового кольца, но и особенно для тех, кто что-то делает в глубине страны.
Можете рассказать о ком-то конкретно, вот, о ком вы снимали?
Ну, я никак всегда запоминаешь, кому едешь очень долго, к кому, кого очень долго ищешь, а потом встреча с ним меняет как-то твой внутренний мир. Это, наверное, могу рассказать про одного из последних героев, которых вот мы снимали в прошлых сезонах. Это священник и основатель национального парка Водл-Озеро на необитаемых островах в глубине, там, за Белым морем, в Карелии. Никогда туда никому не добраться, а там человек возрождает целые святыни деревянного зодчества на разных необитаемых островах, как-то все это держится в течение 20 лет. Удивительный человек, который одновременно занимается духовной историей этого места и архитектурными памятниками, в месте, где никто не живет, кроме медведей и лис. К нему приезжают, на самом деле, это такой тоже очаг русской культуры, особенно летом на острове, где он сам живет с матушкой, с матушкой Натальей, всегда очень много людей там приезжают. Паломники, приезжают студенты разных искусствоведческих вузов, но при этом большую часть времени они все равно живут с матушкой как-то вдвоем. И это удивительная история, удивительный человек с невероятной знанием вот этой северной Фиваиды, которую он продолжает и возрождает. И вот это вот нахождение там и съемки в течение недели, когда ничего нигде не ловит, а ты проживаешь свою лучшую жизнь, самую красивую, и это удивительный опыт. Мы сняли про это одну серию, ее можно посмотреть.
Я как раз, когда вы начали говорить, что батюшка возрождает в местах, где никого нет, я подумала, для кого он возрождает? Возрождает для паломников, да, которые приезжают туда.
Да, туда ездят, летом. Туда приплывают, туда об этом знают, но, мне кажется, меньше, чем нужно. И так бы хотелось, чтобы он продолжал, и чтобы об этом узнало как можно больше людей.
Давайте поговорим о новом сезоне вашего флагманского проекта. Почему он называется «Отцы и дети», как он вообще родился? Начнем с этого.
Мы решили выделить в этот раз тему отцов и детей. За этим словосочетанием скрываются важнейшие для каждого человека темы: материнство, образ няни в русской культуре, тема отца и отечества в самом широком смысле слова, преемственности. Нам кажется, что в последние годы это очень обостренная тема, которая в связи с разными, в том числе историческо-политическими событиями, для каждого человека встала совершенно по-новому. Тема отчего дома и родины даже. И мы отобрали 7 книг воспоминаний, где герои, как известные, так и малоизвестные деятели русской культуры и истории, переживают и проживают этот вопрос по-своему, эту тему. Это и воспоминания Марины Цветаевой, и воспоминания Александра Вертинского, а все это венчает мартиролог Тарковского, в чьем творчестве, в принципе, главный вопрос — это вопрос отношения с родителями и образ матери.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Ирина Разумовская, режиссер, основатель «Кто мы? Медиа» и соавтор, руководитель проекта «Живые мемории». Я, знаете, Ирина, вначале как-то так вброс сделала, что отсылаю к архивам «Радио Вера», но, наверное, нужно все-таки сказать, что такое, собственно, «Живые мемории» для тех, кто не слушал ваши предыдущие программы. Это такие киноальманахи, состоящие из мини-серий, каждая длится, по-моему, по 10-13, да, минут, вот, в которые использованы мемуары известных и не очень известных людей, деятелей истории и культуры. Вот, там использована анимация, очень такая душевная, очень, как вы сказали, атмосферная, да, и вместо каких-то исторических хроник мы видим такие чудесные анимационные такие рисунки. Вот расскажите, как вы придумали этот проект вообще? Как вы придумали вот это все соединение? И я, насколько понимаю, что для нового сериала это даже для вас написана музыка специально, да? Или для предыдущих тоже?
Для предыдущих тоже всегда писалась каждой серии своя музыка, просто в этот раз мы пригласили к трем сериям, к работе трех разных симфонических композиторов, которые писали музыку, и мы потом записывали ее на легендарный первый тон студии Мосфильма с большим оркестром из 60 человек, и это такая тоже новая веха нашего проекта. Действительно, вот это соединение, известный артист, который читает отрывок из мемуаров, плюс художественная анимация, которую каждый раз делает разный режиссер и художник анимации, и написанный специально саундтрек, это такая формула, которую мы, знаете, как в химическом эксперименте разработали вместе с моим братом 5 лет назад, когда мы решили сделать проект по воспоминаниям о стране и поняли, что всего в сегодняшнем мире это можно сделать только когда изобретешь необычную формулу.
И мы, чтобы это било в сердце и не только интеллектуально. Ага.
Кажется, получилось, потому что 2 первых сезона, если уж кто-то видел, то не оставляли равнодушным, и мы продолжаем. И хотим очень больше аудиторию как-то привлечь, зрителей, пытаемся все время удивить, прыгнуть выше головы и привлекать все более известных и прекрасных артистов. В анимации, мне кажется, мы тоже достигли в этом сезоне каких-то больших художественно-эстетических уже вершин. Ну а про музыку вообще не могу говорить без мурашек, потому что вспоминаю, как мы писали с оркестром, это удивительный опыт, да и та музыка, которая записана и написана нашим неизменным композитором Кириллом Простаевым, тоже на самом деле каждый раз поражает. Он писал к предыдущим 2 сезонам, в этот раз к 4 сериям из 7, и это очень разный саундтрек, потому что это очень разные герои, от Сергея Дурылина до Андрея Тарковского. Такая разная тема, такие разные эпохи и очень разная музыка, которая должна тоже попасть в самое сердце.
Вот вы сказали 5 лет назад, и я сразу, несложно посчитать, что это как раз был ковидный год, когда все сидели в заперти, а вы работали.
А мы творили, да, по подвалу.
Как-то это отразилось на вашем...
Это был супер успех, потому что вообще про нас никто не знал, что это такое у нас в голове родилось, и благодаря этому мы заполучили себе в артисты таких серьезных артистов, как Евгений Князев, Алексей Гуськов, Мария Смольникова, и, знаете, они просто для них был выезд на наши съемки как глоток свежего воздуха, никому нельзя было о них говорить, потому что это было запрещено, но мы вот как-то зато творили. И художники, и режиссеры анимации тоже сидели в заперти, и, мне кажется, как-то весь творческий потенциал вложили в начало нашего проекта. Это дало, мне кажется, тоже такой очень важный импульс.
Как вы выбирали отрывки из мемуаров? По какому принципу?
Это каждый раз такая большая исследовательская работа, потому что нужно отобрать такой отрывок, который будет вынутым из книги, смотреться хорошо и закончен, он будет кинематографичным, он, главное, что будет побуждать зрителя взять книгу целиком, открыть этого человека, эти мемуары, поехать в это место, про которое идет речь. Такая вот у нас сверхзадача. И в этот раз, поскольку мы довольно быстро нащупали эту тему, что нужно не просто устроить такое, как мы до этого делали, калейдоскоп разных личностей с разными профессиями и социальным статусом, а в этот раз это была тема, ей нужно было соответствовать, в ней тоже выстроить внутреннюю драматургию, чтобы это были разные серии, светлые, грустные, но в итоге вот именно этот сезон отличается тем, что на съемочной площадке, когда наши артисты, мы их записывали, вся команда плакала уже там. Вот, то есть настолько мы подобрали материалы, которые попадают в сердце каждому, потому что у всех есть мама. и у всех есть папа, и у всех есть к ним отношения, и своя история, и всех кто-то воспитывал. Хорошо, если няня, а если она была самая светлая, то это тоже отзывается. И это все про нас, на самом деле. Это вот очень важно. Мы до этого как бы снимали про страну, в которой живем, но когда ты снимаешь про семью, в которой ты родился, это уже совсем что-то личное. И оно затрагивает. Но мы еще специально так сделали, чтобы это... Вот с первой серии, которую у нас лицом и голосом, который стал Евгений Миронов, это просто на, что называется, наотмашь. Мы обычно первую серию, знаете, делали такую, ну, на взлете, такую, спокойненько въедем в сезон. А тут сразу такая история из воспоминаний Василия Перова про... образ из его картины известной, который висит в Третьяковской галерее, вот как он рождался, как он нашел мальчика, и его мама, как он написал этот портрет. Очень проникновенная история. Вопрос был, что делать дальше, потому что дальше еще 6 серий, надо же как-то зрителя при этом...
Удержать.
Вот. Такая задача стояла.
Вы в предварительном разговоре сказали, что что-то личное было вот в выборе этой темы.
Ну, потому что, да, я, вы знаете, когда мы стали размышлять и уже сформулировали для себя, что это будет тема отцов и детей, я только-только родила своего сына, ему недавно исполнилось 2 года, вот такой вот путь большой от задумки до премьеры в кинотеатре. Вот сыну уже 2, он уже первые слова говорит, а я еще кино только-только домонтировала. Вот, это, знаете, такое тоже, такая веха в жизни, особенно в жизни, ну, когда ты женщина, женщина-режиссер, и все это вместе, это, конечно, тоже очень важно. Серия про няню из воспоминаний Сергея Дурылина, это я вообще не могу воспринимать без дрожи в голосе.
Ну, Ирин, может быть, бросите еще какой-то, как говорят подростки, спойлер, о чем вот этот сериал, какие еще есть рассказы, чьи, какие там темы?
Ну вот я вам стала как раз говорить про своего сына, его рождение. Я когда из роддома приехала, и первое время была только дома, вот, и мне незадолго до рождения моего сына брат Михаил, с которым мы делаем этот проект, подарил книгу «Мартиролог Тарковского», а эта книга, она огромная, весит очень много, и вот я помню, как кормила своего маленького льва и при этом держала одной рукой его, и одной рукой «Мартиролог Тарковского», который весил больше, чем мой новорожденный сын. И вот это то, что я... Дело в том, что «Мартиролог Тарковского» начинается с рождения Андрюшки, сына Андрея Тарковского, Андрея Андреевича. И вот это вот просто даже запись... Андрюшке 3 месяца, славный мальчик, только сопливится немножко. Она будет у нас, вот вам и спойлер, она будет в нашей серии. Но это сочетание вот этих вот сопливящегося сына, а тут же на другой странице важнейшие терзания по творчески этого человека, а еще через 2 строчки важнейшие слова, обращенные к Богу, а еще через 2 строчки мучения материальные, связанные с недостатком средств на какие-то самые элементарные бытовые вещи, а здесь рядом зубная боль, а здесь опять Андрюшка. И вот это вот меня просто так поразило, вдохновило и так как-то смирило с каким-то моим тоже, знаете, выбросом вообще совершеннейшим, связанным с рождением ребенка и вообще полностью поменявшейся жизнью, миром внутренним, связанным с этим. Меня эта книга примирила, приземлила и при этом вдохновила нас на этот новый сезон абсолютно. Вот 2 материала, которые для нас послужили отправной точкой для живых меморий отцов и детей, это «Мартиролог Тарковского» и книга «Материнский плач Святой Руси» княгини Урусовой, которая... пишет, описывает свою жизнь с 1917 года, как она проживала сложнейший период в нашей стране, будучи матерью 7 детей.
Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня с нами и с вами Ирина Разумовская, режиссер, основатель «Кто мы? Медиа», соавтор и руководитель проекта «Живые мемории». У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на Радио «Вера». У нас в гостях сегодня Ирина Разумовская, режиссер, основатель «Кто мы? Медиа», соавтор и руководитель проекта «Живые мемории». У микрофона Анна Леонтьева. Вы когда сказали мне про «Кто мы? Медиа», я не сразу поняла, что это непосредственно вытекает из программы вашего отца Феликса Разумовского «Кто мы?».
Да.
То есть вот это название – это не «Кто мы?», а «Кто мы? Медиа». Ирина, расскажите немного вот о профессии режиссера. Что нужно, какими нужно чертами обладать? Вот вы сидите передо мной, хрупкая молодая женщина. Я даже не ожидала, что настолько молодая. Вот что нужно иметь в виду, когда ты хочешь, не знаю, стать режиссером?
Ох, вопрос серьезный. На самом деле. Вот этот момент, наверное, я его больше всего чувствую, когда мы работаем как раз с живыми мемориями, и к нам приходят артисты, а я, знаете, сразу должна была почувствовать себя режиссером с такими артистами, как Инна Чурикова, Виктория Исакова, Елизавета Боярская. В общем, без разбега, что называется. И вот, например, Инна Чурикова, она просила меня о репетициях, потому что ей надо было понять, как читать текст, потому что у нее такой диапазон амплуа, что она может все. И я ездила
это
к ней
точно.
В ее дом, вот с Глебом Анатольевичем Панфиловым, репетировала с ней. И после этого вот тоже, считаю, все прошло боевое крещение. Мне кажется, что на самом деле самое главное и самое сложное – это, ну, когда особенно работаешь с такими артистами, уметь при своей действительно хрупкости иметь какой-то стержень, когда ты точно понимаешь, что тебе надо, как сказал один артист, боже, вы переедете, но добьетесь своего. Не очень мы с ним сработались, но это очень важно, чувствовать, как должен звучать то или иное слово, ведь в нашем проекте самое главное – это слово. Мы вообще-то от него исходим, от слова воспоминания. И, опять же, в этой профессии очень важно уметь объяснить, почему это так или не так, доказать, что вообще-то ты все правильно понял. Вот вы знаете, когда мы снимали и искали артиста для озвучивания, и, собственно, когда мы искали артиста для того, чтобы он стал лицом и голосом серии по воспоминаниям Сергея Дурилина, богослова, не очень известного человека, но при этом, на самом деле, невероятного автора сборника «Кто нянчил русских гениев», вот мы, я обратилась к и говорила долго с артистом Дмитрием Лосенковым, который в итоге снялся у нас, и он мне сказал, но если у вас нет других мемуаров для меня, ну, если что, вот я хотела вам сказать, что я не очень как-то вот, ну, воцерковлённый человек, вот так он мне сказал. И я говорю, Дмитрий, именно поэтому мне нужны именно вы.
Почему?
Он прочитал, потому что я, понимаете, в этой истории про няню, про ее молитву, про то, как она пронесла вообще веру от мальчика до сердца очень взрослого мужчины, единственное вообще, что удержало его в этой вере, мне был очень важен голос человека, который не будет с этим, знаете, келейничать, который не будет уходить в морализаторство. Я знала, что Дмитрий просто удивительный артист, который на таких нюансах построил эту серию, что я считаю, что это просто жемчужина нового сезона. Она не случайно находится в центре киноальманаха и в центре будущего сериала, потому что формат сборника сначала выходит в кинотеатрах, когда ты можешь посмотреть все серии, а потом по каждой серии раз в неделю будет выходить в онлайн-кинотеатре. Вот это центр этого сезона. И я знала, что Дмитрий, я угадала, я почувствовала, вот это режиссерское чутье, оно очень важно. И главное, что еще главное в этом убедить актера, с которым ты работаешь. Вот, объяснить ему, что вообще-то все правильно, так и нужно. И вы знаете, что послужило абсолютным доказательством того, что я была права? С нами работал режиссер монтажа, который, когда собрал эту серию, сказал мне: «Даже я, атеист, прослезился».
Да, это круто, это прям приятно услышать.
Вот такой вот мне был респект.
Никогда актеры не говорят: «А я вот это по-другому вижу».
Говорят, на самом деле, мы часто с ними ищем эту интонацию, но вот, кстати, сейчас не вспомню, что мне кто-то так сказал. Не вспомню. Так что, наверное...
Значит, умеете, да, да?
Дело в том, что мы, когда тоже ищем артистов, это же тоже очень большая работа, подбираем для них тексты, мы такую проделываем большую аналитическую работу, их амплуа, что им будет близко, какой текст им зайдет, как сейчас говорят. Иногда даже ищем переклички с их биографиями. И тут тоже такое очень важное попадание, потому что когда ты предлагаешь текст артистам, занятостью которых 100 из 100, то тут как бы либо пан, либо пропал. И здесь тоже очень важно, что к третьему сезону, мне кажется, мы тоже достигли каких-то таких вот дипломатических высот, потому что вот нам, например, актриса Евгения Павловна Симонова, она уже была собиралась отказаться, но дело в том, что ее биография, ее деда полностью перекликается с героиней, которую мы ей предложили. Это Тамара Питкевич, автор книги «Жизнь сапожок непарная», одна из самых известных книг воспоминаний на тему лагерной прозы и очень известное, на самом деле, произведение. На могиле этой женщины даже написано: «Тамара Питкевич, автор книги «Жизнь сапожок непарный». То есть это как бы...
Это ее, да, то, что она сделала.
Всей жизни. Ага.
А хотела, знаете, спросить, вот вы работаете с братом Михаилом. А как вы распределяете между собой роли? Брат и сестра — это же не такая простая история. Хотя я понимаю, что ваши родители сделали все, чтобы семья оставалась очень дружной, потому что, мне кажется, самое... такое важное и сплачивающее мероприятие — это вот эти самые путешествия по стране или по еще где-то же, можно на машине, да, можно как-то еще. Вот как сейчас вам работается с братом, вот как между вами распределяется все это?
Ну, на самом деле, это самый большой подарок, мне кажется, судьбы, что мы вместе работаем, что мы основали «Кто мы? Медиа». Никогда бы не мы, никто бы не прошел, мне кажется, этот путь, который мы прошли от одного сезона к другому. Такой большой труд с огромной командой, управление ей, и при этом творческое дело, потому что мы на самом деле влезаем-то во все, и в каждый кадр, и все разрабатывается с художниками-анимациями, отбираются все художники-анимации, все композиторы, мы с ними еженедельно просто на связи. И вот пройти это все можно только было вместе, потому что, наверное, если бы мы в одиночку трудились, третьего сезона, возможно, бы и уже и не было, потому что большое это испытание в сегодняшнем мире делать просветительское какое-то дело, делать его на таком эстетическом, высоком техническом уровне. Миша, он считается художественный руководитель нашей команды, у него совершенно безупречный художественный вкус, он, как и отец, закончил МАРХИ, вообще у него свое архитектурное бюро, которое работает с наследием и памятниками архитектуры, но при этом вот этот вот художественный взгляд, отбор всех режиссеров, художников анимации, абсолютно педантичный взгляд на каждый кадр, чтобы мы нигде вообще не соврали, чтобы все было подлинным, от ручки двери до того, как выглядят кареты, лошади и одежда всех людей. Он подбирает огромную документальную архивную картотеку для каждого режиссера анимации. Это все в основном молодые очень ребята. Им нужно огромное подспорье и ввод в исторический вообще мир. Вот это все делает Миша. Это... у него вообще супер аналитическое мышление, он поднимает такие базы, умеет найти нужные материалы, чтобы мы были подлинны, закладывает в каждую вообще серию, в каждый кадр такие загадки похлеще Тарковского. Вот, и это очень важно на самом деле, и Я скорее работаю действительно со сценариями, потому что это моя зона ответственности и поле деятельности. Я окончила историческо-филологическое и писала диплом на драматургическую тему. Я выверяю вот этот вот баланс в драматургии и каждой серии, и внутри киноальманаха. Слежу за тем, чтобы вот эта вот, знаете, диаграмма, когда ты должен следить, что так, здесь зритель не отвлекся, здесь ты его по-прежнему увлек, здесь ты его держишь слезами горести, здесь ты его поднимаешь эмоции света и улыбки. Вот я за всем этим слежу, я работаю с артистами, наверное, больше, у меня к этому как-то предрасположенность. И есть вещи, которые мы делаем всегда сообща, все равно мы каждый день на связи, и все, на самом деле, административно гигантский вообще круг вопросов, которые мы разруливаем, как сегодня говорят, ежедневно просто. Вот я к вам ехала, у меня был зум, значит, по вопросам наших гастролей с нашим дистрибьютором по всем городам. До этого мы утверждали посты в социальных сетях, до этого верстается афиша, буклеты, которые мы вручаем как программки, потому что проект такой сложно сочиненный, и у него есть такие разные составляющие. Мы всегда выдаем зрителю, чтобы он ориентировался в каждой серии, понимал, кто что делал, рисовал, кто писал музыку. В общем, вот это все мы держим в голове, и, казалось бы, уже невозможно это все удержать, но, тем не менее, держим, и это только возможно, когда вас двое.
Раз уж вы заговорили о гастролях, расскажите, вы поедете по стране с...
Да, да. Я только вот буквально за 15 минут до эфира узнала, что 6 июня мы будем в Санкт-Петербурге на Ленфильме. До этого тоже будут показы в Санкт-Петербурге, но вот еще утверждаются, финально ждем дат. В других городах тоже: Нижний Новгород, Воронеж. И ждем еще даты, по-моему, по Новосибирску.
Вот эти города, и этим городам посчастливится, да?
Да. А, мы еще будем во Владивостоке. У нас будет дальневосточная большая премьера в центральном кинотеатре, у них «Океаниум», по-моему, называется, 19 июня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Ирина Разумовская, режиссер, основатель «Кто мы?» медиа, соавтор и руководитель проекта «Живые мемории». Те, кто не будут в этих городах, те, кто не смогут посмотреть ваши киноальманахи, имеют шанс в дальнейшем онлайн посмотреть?
Да, с 26 июня в онлайн-кинотеатре «Премьер» наш генеральный партнер в этот раз обладатель эксклюзивного права показа, каждую неделю будет выкладывать по одной серии. Абсолютно бесплатно.
Ирин, вот у нас такая финальная часть программы, и я не могу не задать вам вопрос. Когда я смотрю на молодых людей, которые поднимают такие большие, в общем-то, дела, и очень важные, и на самом деле очень, как сказать, давайте я скажу, как есть, очень патриотичные. Я, как родитель, очень хотела бы задать вам вопрос, вот что, как воспитывали вас и Михаила родители, что было особенного, что вам запомнилось вот в этом воспитании, в семейных традициях? Ну, вы тоже, мы с этого начали, с ваших путешествий, экскурсий, прекрасного экскурсовода отца. Что еще? Вот что
я
вы
думаю,
отметили?
Что я сама, на самом деле, как и вы, задаюсь этим вопросом, будучи мамой.
Ну да, вы же тоже мама.
Двухлетнего ребенка в современном мире. Мне кажется, в нашем детстве почему-то, мне кажется, нашим родителям, наверное, так всем кажется, было попроще, соблазнов было поменьше. Вот. Как растить своего маленького мальчика в этом мире, где совершенно непопулярно то, чем я занимаюсь, у нас нет никаких иллюзий, но при этом считаю это все равно самым главным в жизни и для вообще человека, претендующего на звание «человек с большой буквы», с какой-то широтой души и высотой культуры, мне кажется, вообще без этого нельзя. И вот как это объяснить своему сыну, если честно, я не очень знаю. Мне кажется, нужно делать, что ты делаешь, то есть свое дело, потому что я в этом искренне, так же, как мои родители были искренне в своем. Мама занималась историей архитектуры, она очень крупной была исследователь в памятниках и городах, памятниках архитектуры. Очень много занималась каким-то подведением нас, мне кажется, к тем, чем занимался отец, потому что все-таки он был по большей части в командировках, а вот мама... Но это все было, знаете, это было в обиходе, это не было так. Сейчас, пожалуй,
специально,
пора
да?
с ними позаниматься поэзией, а то они ведь совсем от рук отобьются. Нет, это было вот естественно, это очень важно, что это было частью жизни дома. Мы учили стихи Фета и Пушкина, мы ходили в Третьяковскую галерею, и мама... свой скромный гонорар на работе тратила на то, что покупала абонементы в консерваторию, и мы сидели там, будучи совсем маленькими детьми, и никто нас, в общем, не палками туда загонял, и это, мне кажется, очень важно в формировании какой-то внутренней потребности. Вот. Пытаюсь понять, как сделать так, чтобы для моего маленького мальчика это тоже стало потребностью, чтобы он не думал, боже, когда это все закончится, я возьму в свои руки телефон. Вот, очень за это радею и переживаю. Вот, очень, на самом деле, много думаю об этом, будучи уже мамой теперь.
Были какие-то традиции в семье, которые бы хотелось продолжить?
Мне кажется, что вот путешествие по России — важнейшая традиция, которая нас формировала. Чтение книг, которое было как награда, потому что сейчас это как-то, я чувствую, воспринимается подростками и детьми как какое-то принуждение, а для нас это было каким-то каждодневным времяпрепровождением. И большие светлые праздники. Я очень бы хотела, чтобы мой ребенок так же любил Пасху, как и я.
Какие-то истории запомнились вот из ваших путешествий в детстве? Какие места вот особенно запомнились? По каким местам вы своих детей провезете?
Ну, мне кажется, что запомнились города. Например, Плёс я очень хорошо помню. Дело в том, что у папы любимый художник Левитан, и поэтому он с каким-то, наверное, особенным трепетом всегда о нем говорил. И когда помню, как мы так долго слышали про Левитана, а потом оказались в этом городе, где он писал все свои известные работы, где есть его музей. И я помню, это какое-то было очень сильное впечатление. Вот мы видели, что это для папы значит, и, наверное, тоже вот как-то приобщались к этому, когда были в Плёсе.
Ирин, а вот какой источник вдохновения, как бы вот вы назвали, что дает вот эти творческие импульсы для вашей работы?
Мне кажется, что мне повезло, что мое дело, оно само меня и вдохновляет. Дело в том, что вот те книги мемуаров, которые мы читаем, чтобы создать живые мемории, это огромный источник сил и вдохновения, ответов на очень многие вопросы, в том числе тревоги и поддержка в минуты трудные. А те люди, про которых мы снимаем очаги, это вообще мое самое главное подспорье. Мне кажется, я снимаю очаги только для того, чтобы
погреться
сама. Эти люди меня настолько вдохновляют. Мне, я еще, знаете, иногда, когда унываю, я думаю, боже, как я могу это делать, ведь вот, не знаю, там, вот этот человек там в этом городе, в этой деревне Учма, например, знаете, в которой есть целая вообще сеть музеев разных про русскую деревню, про быт. Вот я думаю, ну как можно унывать, если... такие
если
есть
там
люди.
Есть жизнь.
Да, если там есть жизнь.
Или если там есть люди, которые делают какое-то дело. А что в деревне Учма, если не секрет?
В деревне Учма есть пара, которая создала целую разветвленную такую маленькую частную сеть музеев, которую действительно ездят, посещают, специально проезжая в Ярославской области, заезжают в Учму, потому что там с такой душой и трепетом к этой земле сделан музей русской деревни, с одной стороны и быта, с другой стороны этой земли в период советского времени, собраны воспоминания «Старухи о любви», называется выставка в амбаре расположенная. Они привлекают...
Простите, что такое воспоминания «Старухи о любви»?
Воспоминания старух они записали о любви.
Старух о любви.
И создали на эту тему целую экспозицию. Она
какая
очень
красота.
Трогательная. Она создана из вещей, она создана из отрывок. Там ты заходишь, и в этом амбаре воспроизводятся эти записи старух.
То есть, ну, старые женщины рассказывают про свои
женщины, которые жили в этой деревне и живут.
И про свою любовь.
Да, про свою любовь, про была ли она. И это очень трогательно.
Потрясающая
идея. И все это иллюстрирует их предметы быта, их фотографии. Ты смотришь на лица этих людей. Это очень проникновенно сделано. Явно там привлекаются кураторы каких-то столичных музейных пространств, потому что это видно по тому, как сделаны эти экспозиции и пространство этого музея.
Слушайте, мне так понравилась вообще идея истории пожилых женщин, да, о любви.
Да.
А вот на ваш взгляд, просто женские, они отличаются от современных историй?
Кардинально. Это вообще ничего общего даже не имеет.
Чем?
Но дело в том, что вот как раз эти советские старухи, которые размышляли о любви, очень много говорили о том, что да не было никакой любви, просто вот потанцевали на вечере в клубе и поженились. Вот. Тут, конечно, кстати, виден сразу разрыв между книгами воспоминаний дореволюционной России и этим высоким слогом тех, кто часто оставлял воспоминания. И потом вот этим сложнейшим выбитым временем после 1917 года, что там были за люди, и какая выпала на их долю история, в том числе, и какая выпала для них история любви часто. Мне кажется, даже через эти истории, глаза и сердца можно проследить просто даже историю этой страны.
Ну вот хорошо, вот это вот до 17-го года, да, история пожилых уже женщин, они вот по-другому проще звучат, как? Мне просто прям безумно стало интересно, если они доедут до тех мест, которые
они, конечно, звучат и проще, и они более... какие-то бытовые, понятно, потому что им надо было, в общем, справляться с пятилетками, с задачами колхоза, и на это были потрачены большие силы. Вот, и, ну, такая была, как говорят, повестка в то время, и вообще-то...
Адженда.
Да, о любви-то, видимо, не предполагалось ни думать, ни говорить, вот. Но, тем не менее, все равно голоса эти разные, и старухи эти разные, и это тоже важно.
Я почему так прицепилась к этому вопросу, простите, поскольку вы так рассказали интересно вот про эти вот истории, потому что сейчас мы говорим очень часто про поколение современное и про поколение потребления.
Да.
Да, про потребительское отношение к друг другу, там, к отношениям, к браку. В общем, ко всему этому. И вот мне хотелось эти голоса прошлого сравнить, поэтому...
Ну, это третья градация, понимаете?
Да, градация.
Одно дело человек до 17-го года, другое дело человек советский, и третье — это современное общество потребления, клипового мышления. Ну, тут мне сложно судить, потому что я скорее... Тут сама теряюсь, потому что я, конечно, не являюсь явно представителем этого, ну вот, как бы не являюсь примером, потому что про меня даже говорят, что... Ой, недавно, я вдруг поняла, сейчас я отвечу хорошо на этот вопрос, то я потерялась тоже. Вы знаете, недавно, вот вам бытовая история, вам понравится, стоим с мужем, выбираем мне, ищем вот платье на премьеру, и мне вот выносят одно, другое, и, естественно, эти женщины, которым нужно, чтобы я купила платье, говорят, ну вот это вот просто очень на вас смотрит, посмотрите, какие фигуры, и я говорю, ну нет, это не то, понимаете, мне нужно что-то такое воздушное, что-то деликатное, и женщина-продавщица поворачивается к моему мужу, говорит, господи, где вы нашли такую тургеневскую женщину? Потому что они мне говорят, ну вот, смотрите, этот брючный костюм, он так вам бы пошел, а где я и где брючный костюм, понимаете? У меня брюк-то 3 штуки, наверное, а юбок и платье там 53, прости господи. В общем, я к тому, что я... Тут сложно мне говорить про современных...
Общество потребления, да?
Нет, ну как бы я имею в виду, что я... Сама явно теряюсь, когда как-то вот меня спрашивают про современное отношение к любви, потому что я какой-то большой романтик и в нее верю, а сегодня это не модно.
Вот, и... Я поняла вас. Ирин, тогда вот такой вопрос я вам предложу, наверное, уже такой, мы подходим к концу. Вот, мне очень важно услышать ответ на него. Мы живем в очень, как говорят сейчас, непростое время, да, это еще мягко сказано. И вот эти вот воспоминания и те отрывки, которые вы нам предлагаете, как наиболее такие яркие, освещающие какое-то вот, ну, даже какую-то историческую, да, эпоху зачастую, то, что люди переживали много исторических и очень сложных событий, уже переживали, и вы об этом, вы это освещаете, дает ли это какую-то смелость смотреть в будущее вот, в современном мире, вот по вашим ощущениям?
На самом деле это не просто дает смелость, это дает силы, и это, собственно, тоже одна из главных причин, по которой мы сами делаем этот проект, по которой мы стараемся, чтобы его узнал о нем и увидела как можно больше людей, как раз потому, что мы считаем, что в нем есть такой фундамент, на который можно встать, в нем есть такое плечо, на которое можно сегодня опереться, когда все так зыбко и шатко, когда ты не понимаешь, где эти твои корни и вообще зачем они нужны. Вот мы как раз даем те воспоминания, в которых примеры людей, у которых были те же самые вопросы, те же самые соблазны и похлеще нас испытания историей и временем, и то, с каким чувством собственного достоинства, и, или, может быть, как им помогла вера, или как
или
их
что вообще
выбор
им, да, помогал.
Ага. Повлиял на их судьбу. Вот, собственно, ровно для этого и нужны эти мемории. Они живые. Они как раз, это очень важно, что вот это название у нас не случайно, живые мемории, это как живая вода. Ты как бы попил и вообще-то ожил.
Спасибо вам большое, Ирин. Я должна сказать, что я сама, сколько успела, посмотрела мемории, которые уже вышли первые 2 сезона. Ну, я не все посмотрела, но я собираюсь продолжить. И у меня, знаете, ощущение, что я посмотрела на прошлое глазами вот не просто живого человека, не просто через его восприятие, а глазами очень выдающегося, какого-то очень осмысляющего это человека, и это потрясающий взгляд на историю. Вот мы начали с того, что я обделена историей, с радостью посмотрю
ваши
мемории. Да, спасибо за интереснейший, вдохновляющий разговор. Напомню, что сегодня с нами и с вами была Ирина Разумовская, режиссер, основатель «Кто мы?» медиа, соавтор и руководитель проекта «Живые мемории». У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо, Ирина.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».